Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 12 января, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти в связи с нападением на синагогу в центре Москвы». Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. Все раненые доставлены в больницы. Прокурор Москвы Анатолий Зуев сообщил.
17:30 в помещении синагоги на улице Большая Бронная ворвался Копцев Александр Александрович, 1985 года рождения, москвич, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам, которые находились в помещении синагоги. Принятыми мерами он был задержан и обезврежен,
сказал прокурор Москвы. Многие политики, правозащитники и общественные деятели призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в России. Во Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. На последнем декабрьском заседании группа женщин, родственницы погибших и пострадавших в течение нескольких часов, отказывались покинуть зал суда, требуя вызвать в суд бывших руководителей Северной Осетии и Ингушетии. На скамье подсудимых Нурпаши Кулаев, по версии следствия, единственный из оставшихся в живых участников нападения на школу. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник руководства телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Сам Осокин отказался давать какие-либо комментарии. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Российский лидер прибыл в Казахстан по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне официально вступил в должность после переизбрания на этот пост 4 декабря. Путин и Назарбаев проведут переговоры, в частности, речь пойдет о транспортировке казахстанской нефти через территорию России и о военно-техническом сотрудничестве. В среду в Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Оба лидера заявили, что удовлетворены соглашениями о газовых тарифов, достигнутых в начале января. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президента США и Грузии в мае прошлого года. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В городском суде Тбилиси приговор Владимиру Арутюняну зачитывали в течение 3 часов. 28-летний Владимир Арутюнян обвинялся в покушении на жизнь президентов Грузии и Соединенных Штатов Америки, террористическом акте, а также убийстве при попытке его задержания офицера полиции. 10 мая 2005 года во время выступления на площади свободы президента Буша, Владимир Арутюнян, по его же признанию, бросил гранату РГД-5 в массу людей, собравшихся на площади. Граната не взорвалась только чудом. Сам террорист неоднократно заявлял, что готов еще раз бросить гранату в Буша, если подвернется такой случай. Психиатры, обследовавшие Арутюняна, заявили, что подсудимый вменяем и может отвечать за содеянное. Суд приговорил Владимира Арутюняна к высшей мере наказания – пожизненному тюремному заключению. Впрочем, Владимир Арутюнян или его адвокат могут оспорить это решение в Верховном суде Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Радио Свобода», новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон остается под действием легких седативных препаратов. У премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона обширный инсульт, который он перенес неделю назад. Всемирный банк готов выделить Турции до 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. В то же время, по словам представителя банка, пока турецкие власти в состоянии справиться со вспышкой болезни самостоятельно, но в будущем это может потребовать значительных средств. ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. Болеют птичьим гриппом люди. Умерли трое детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект. Наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Говорил представитель ВОЗ. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. Глава британского правительства Тони Блэр заявил, что Лондон, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома заявил.
Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно, ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим.
Говорил представитель Белого дома. Южнокорейский ученый Хван Вусок, который подделал результаты клонирования стволовых клеток, принес свои извинения. Во вторник специальная комиссия пришла к заключению, что Хван Вусок полностью сфабриковал сенсационные данные своих исследований. В марте профессор Сеульского университета был объявлен в Южной Корее национальным героем, поскольку успех его экспериментов гарантировал самые широкие возможности в лечении заболеваний позвоночника. Напомним главные новости к этому часу. Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А синоптики сообщают, что обширный и глубокий атлантический циклон сегодня дойдет до юга Баренцева моря, и под его влиянием будет находиться северная половина Европейской России, включая и центральные области. В Москве сегодня минимальная температура -4, -6, днем небольшой снег, 0, -2 градуса, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем +1, -2.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Человек, когда-то пытавшийся убить папу римского Иоанна Павла II, выходит на свободу. Юбилей Раймонда Паулза. Мошенничество в жилищной сфере.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, исторический календарь – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Частые махинации на рынке жилья, растущее недовольство граждан России с продолжением... Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Все это дало нам повод поговорить о квартирном вопросе. Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Мехмед Али Акджа, который 13 мая 1981 года на площади Святого Петра в Ватикане выстрелом из пистолета тяжело ранил папу римского Иоанна Павла II, выходит сегодня на свободу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Мехмед Али Акджа, самый известный турецкий террорист в мире, заявил, что на свободе напишет книгу о своем прошлом. Стамбульский суд принял решение о досрочном на 7 лет освобождении бывшего террориста в связи с осознанием вины. Однако турецкая пресса назвала это решение политически неверным, а многие политики выступили с протестом против решения суда. Лидер оппозиционной республиканской народной партии Денис Байкал сказал: «Можно ли выпускать из тюрьмы человека, который осужден за убийство одного из самых известных в стране журналистов? За ним слишком много грязных дел». Акджа знает многое о покушении на жизнь папы римского. Турецкий суд должен пересмотреть свое решение. Террористу место в тюрьме. Мехмед Али Акджа, который выстрелом из пистолета тяжело ранил папу Иоанна Павла II, провел за решеткой четверть века. Около 20 лет он отсидел в итальянской тюрьме. Потом, как гражданин Турции, был выдан турецким властям. В Турции у Акджи был длительный срок за убийство главного редактора турецкой газеты «Милиет» Абдии Пикчи в 1979 году. Однако после 5 лет тюремного заключения Стамбульский суд принял решение об освобождении его из тюрьмы. Турецкое телевидение так сообщило об этом. Акджа стрелял в папу римского на площади Святого Петра. Итальянский суд приговорил его к пожизненному заключению. Однако Акджа покаялся в своем преступлении и просил прощения у папы. По просьбе понтифика его помиловали и выдали турецким властям. Согласно закону об амнистии, принятому недавно турецким парламентом, Акджа оказался среди нескольких тысяч заключенных, освобождаемых досрочно из тюрьмы. Суд Стамбула освободил его, учитывая примерное поведение и длительное пребывание в тюрьмах. Однако и причины, и организаторы покушения на папу римского так и остались неизвестны. В ходе судебного процесса Акджа не признался в этом. Итальянские следователи подозревали, что Акджа, будучи профессиональным убийцей, был нанят болгарскими агентами по поручению КГБ для устранения папы, самого авторитетного критика коммунизма в Европе. По другой версии, за покушением на папу стояла турецкая националистическая партия «Серые волки», членом которой с 1981 года был Акджа. По некоторым данным, именно эта партия, имея высоких покровителей в парламенте, помогла бывшему террористу досрочно выйти из тюрьмы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с главной темы. Это продолжение вчерашней. Но теперь уже Киев и Москва помирились. На инаугурации Нурсултана Назарбаева все наблюдатели ожидали, как себя поведут на переговорах Владимир Путин и Виктор Ющенко, пишет российская газета. Однако скандальных высказываний они не дождались. Оба президента с честью выдержали политический экзамен, избежав щекотливых ситуаций и сумев тактично ответить на все каверзные вопросы по газовой проблеме. Тем временем российскому МИДу пришлось объясняться с Вашингтоном по поводу газового конфликта с Киевом. Вашингтон подверг сомнению способность России обеспечить энергетическую безопасность Европы, подчеркивает российская газета. Новые известия, продолжая эту тему, пишут. Еще неделю назад между президентами России и Украины шла острая политическая пикировка. Теперь же в кулуарах церемонии инаугурации они много улыбались и шутили. Президенты сошлись на том, что соглашение по газу, подписанное 4 января, полностью отвечает принципам рыночной экономики. Кроме того, журналистам было объявлено, что помимо газа у России и Украины немало других направлений сотрудничества, и не только экономического. Так Виктор Ющенко заявил на пресс-конференции, что Киев и Москва близки к подписанию соглашения о реадмиссии, то есть передаче лиц, незаконно пребывающих на территории государств. В этой связи в украинских СМИ сразу появились комментарии насчет того, что президент Путин согласился на выдачу Киеву самого скандального беженца экс-главы Госуправления делами Игоря Бакая. А в первом квартале этого года начнет работать Украинско-Российский торгово-экономический комитет во главе с премьерами двух стран в рамках Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. А на Украине тем временем после консультаций с юристами пришли к выводу, что отставка правительства незаконна. Издание газет напоминает, в первый рабочий день после каникул Верховная Рада лишила Украину правительства. В отставку отправлен весь кабинет во главе с премьером Юрием Яхануровым. За такое решение проголосовали 250 депутатов. Накануне вечером кабинет собрался на экстренное совещание. Получив разъяснение юристов, чиновники пришли к выводу, что их отставка незаконна. 85-я статья Конституции, на которую сослались депутаты Рады при принятии решение об отставке, предусматривает освобождение от должности по собственному желанию. Видимо, поэтому Юрий Яхануров перед заседанием кабинета поинтересовался, писал ли кто-то из министров заявление об отставке. Оказалось, что нет. Правовая коллизия не была тайной для депутатов Рады, когда они принимали решение. Оно было призвано снизить рейтинг действующей власти в преддверии выборов в Раду. С этим согласен и заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. В интервью обозревателю газеты он сказал, что сейчас перед выборами соперники президента Ющенко должны доказать свою оппозиционность. Например, Виктор Янукович, которому в спину дышат радикалы вроде Натальи Ветренко вместе с Союзом православных граждан Украины, социал-демократами и другими. Он должен показать, что он главный защитник прав регионов. А наибольшую выгоду от решения Рады об отставке правительства получила Юлия Тимошенко и ее сторонники. Они давно предупреждали о приближении газового кризиса, и он грянул. В следующие полчаса продолжим читать газеты и поговорим о другой главной теме – птичьем гриппе.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. Германия объявила, что Евросоюз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода. Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Как остановить ядерные амбиции Ирана? С такими заголовками вышли во вторник и среду крупнейшие газеты мира. Действительно, в последнее время международное сообщество возлагало немалые надежды на переговоры с Тегераном. Но ни России, ни ЕС не удалось добиться успеха. Что дальше? Об этом в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Семь часов 7:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А в этом выпуске речь пойдет о баскетболе и о еще одном поражении ЦСКА, если я не ошибаюсь.
Да, Никита, московский ЦСКА вчера потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге УЛЕП. Он проиграл на выезде испанской Уникахе в овертайме 72-77. Испанский клуб с 18 очками вышел на первое место в группе С. Правда, вчера не играл лидер группы, греческий Панатинайкос. Он свой матч проведет сегодня. У него пока 17 очков. Армейцы теперь делят третью и четвертую строчку с мадридским Реалом, взявшим верх над Партизаном из Сербии и Черногории 85-68. У этих команд по 16 очков. В женской баскетбольной Евролиге ФИБА в среду прошло 3 матча с участием российских команд. Лидер группы А Самарской ВБМ СГАУ одержал 8-ю победу, уверенно выиграв у чешской команды «Прага» 89-71. Улучшила свое положение в группе «С» столичная «Динамо», обыгравшая итальянский «Наполи» 57-44. Они вышли на вторую строчку. И только лишь у ГМК из Екатеринбурга не смог одержать победу в Чехии, уступив лидеру группы «Б» местной команде «Гамбринус» 53-66. В немецком «Рупольдинге» на 5-м этапе Кубка мира по биатлону вчера состоялась женская эстафета 4 по 6 километров. Золотые медали выиграла российская команда в составе Анны Багалий, Светланы Шмуратовой, Альбины Ахатовой и Ольги Зайцевой. Основная борьба за победу развернулась на финише 4-го этапа, где Зайцева и Симона Денкингер из сборной Германии одновременно пересекли черту и лишь фотофиниш отдал первое место россиянкам. Третье место заняла команда Словении. В волейбольной лиге чемпионов «Локомотив Белогорья» обыграл в среду польский клуб «Скра» 3-1, а в аналогичном женском турнире екатеринбургская «Уралочка» выиграла у испанского «Лас-Пальмаса» 3-0. Несколько минут назад в Сиднее завершился первый полуфинальный матч женского теннисного турнира, в котором россиянка Светлана Кузнецова проиграла бельгийке Жюстина Ненерден 3-6-1-6, а на мужских соревнованиях там же, в Сиднее, закончился первый четвертьфинал. Россиянин Игорь Андреев одолел своего соотечественника Дмитрия Турсунова 6-2, 3-6, 6-4. В другом матче определился соперник Николая Давыденко по четвертьфиналу. Им стал парадорн Сичапфан из Таиланда, взявший верх над хорватом Иво Карловичем 7-6, 7-6. Эта встреча должна была состояться вчера, но была перенесена из-за дождя. В Национальной хоккейной лиге сегодня нападающий «Атланта» Илья Ковальчук забросил свою 33-ю шайбу в сезоне, а его команда в овертайме обыграла «Нэшвилл» 4-3. В составе «Атланты» также отличился Вячеслав Козлов. В другом матче «Коламбус» разгромил «Питтсбург» 6-1. У победителей по голу забили Николай Жердев и Сергей Федоров.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Сегодня, 12 января, исполняется 70 лет замечательному композитору современности Раймонду Паулсу. С подробностями Михаил Бомбин.
Раймонд Паулс – фигура, безусловно, как сейчас говорят, знаковая не только здесь, в Латвии, но, пожалуй, и на всем постсоветском пространстве. Лауреат бесчисленных музыкальных премий, автор многих песен, которые до сих пор на слуху, блестящий исполнитель и импровизатор блюза и буги. Достаточно сказать, что поздравить маэстро с юбилеем в Ригу приехал его старый друг, министр культуры Азербайджана, певец Палат Бюльбюль-Оглы. Среди протеже Раймонда Пауса многие известные исполнители.
И вспомним того же Бутулиса, которого никто не знал до последнего времени, или Стибелис, или Наумову, или Плотникову, или...
Лауреаты конкурса Евровидения.
Да, это только последние его находки, а ведь можно говорить и о Леонтьеве и Пугачеве, которым он способствовал выходу на тогдашнюю всесоюзную арену,
сообщил профессор Латвийской музыкальной академии Рафиха Раджанян. Но следует упомянуть и о политическом амплуа юбиляра. Раймонд Пауз – депутат Сейма от народной партии.
Я всегда хотел быть где-то в центре, да? И даже иногда быть розовым. Не красным, а розовым. К сожалению, ну, политика такое дело, ну, довольно грязное. Да?
Сам по себе юбилей. Как вы его будете отмечать?
Играть. У меня много-много концертов будет в русском театре, да, русской драмы.
Сказал Раймонд Пауз. А вот как оценивает творчество Пауза директор Рижского театра русской драмы Эдуард Цеховал.
Раймонд Пауз – это гордость нации. Для меня это абсолютно такое понятие, потому что я считаю, что когда у страны, у нации есть такой талантливый человек, нация может им гордиться. Десятилетия звучит его музыка. Несколько поколений воспитаны на его песнях.
Это бренд Латвии,
да? Это бренд Латвии, абсолютно точно, бренд Латвии. А уж, понимаете, вот передача из поколения в поколение вот этих его мелодий, его песен, это ностальгия. Мы почувствовали особенно это в Израиле, за рубежом, когда мы приехали на гастроли с его мюзиклом «Кэрри». Это надо было видеть, как в каждом городе зал вставал, у людей были слезы на глазах, как они раскачивались под мелодии Раймонда Пауза. Это было очень трогательно.
Сообщил в интервью нашей программе Эдуард Цеховал. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Перечеркнет ли нынешний украинский внутриполитический кризис результаты оранжевой революции? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Георгий Тихонов, в недавнем прошлом председатель Комитета Госдумы по делам СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Напоминает ли вам ситуация на Украине, 93-й год у нас в России?
Ну, в какой-то мере напоминает она. Ну, я скажу, конечно, накал не тот, который был у нас. И закончится он, конечно, без всякого там расстрела, без всяких острых моментов. Я считаю, что Ющенко, когда вернется в Киев, и вот на пике вот этого противостояния, он, видимо, опять найдет контакты с Тимошенко, они объединятся. А вот что другая оппозиция сделает, если они тоже объединятся, они могут выиграть. А в той оппозиции, которую я вам называю, в которой входят Витренко и остальные, они все-таки ближе к нам, к России, по своему, как говорится, подходу к решению вопросов. Мы бы с ними могли бы легче работать, честно говоря. Я знаю практически почти всех из руководителей Украины.
Политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты, видит веские причины для выступления Верховной Рады против правительства.
О выступлении Верховной Рады против правительства есть несколько причин. Первое, самое главное, колоссальная некомпетентность и провалы правительства Ющенко-Яханурова, которое выразилось в огромном падении темпов экономического роста с 13,2%, а также в падении уровня жизни. Вторая причина в том, что курс Ющенко на евроинтеграцию потерпел крах. Ющенко, в отличие от Кучмы, плохо работает с парламентом, с Верховной Радой. И несмотря на то, что спикер Верховной Рады Литвин много раз жаловался, говорил, что нужно больше консультироваться, никто с ним не консультируется, все стремятся продавить. И Литвин, можно сказать, восстал против Ющенко и сказал: «Ах так, раз вы не хотите со мной советоваться, меня брать в учет, тогда я буду голосовать против вас, и моя фракция будет голосовать против».
Аналитик Максим Шевченко, ведущий программы «Судите сами» на Первом канале, не видит причин для тревоги за обстановку на Украине.
Это совершенно не конец Ющенко. Мы видим, что в Астане было, наоборот, продемонстрировано во встрече Ющенко и Путина достаточно высокий статус Ющенко как политического партнера российского президента. Вообще до выборов говорить о каком-то конце не приходит. Вот посмотрим, как пройдут выборы. И после выборов, когда будет сформировано новое правительство и закончится политическая реформа в Украине, можно будет о чем-то говорить. По-моему, Ющенко достаточно конструктивно себя ведет. Он законно избранный президент, и он будет весь свой президентский срок. О его конце я бы не говорил. Вопрос об импичменте никто не поднимает.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает причиной происходящего на Украине то, что парламент демонстрирует свою силу.
после начала конституционной реформы, премьер-министр, избранный Верховной Радой, будет уже, пожалуй, посильнее президента в Украине. Поэтому, безусловно, задачей было найти повод для того, чтобы ослабить Народный союз нашей Украины, который и так, в общем-то, терял позиции, все соцопросы это показывали. А не надо забывать, что Юханов не только премьер-министр, он первый номер в списке как раз Народного союза нашей Украины, который неформально возглавляет Ющенко. В Украине еще сложнее закон об импичменте, чем был в России. Там еще сложнее объявить импичмент. И самое главное, что там должно быть решение Верховного суда, состав которого в Украине, по-моему, тоже до конца не сформирован. Поэтому технически это невозможно.
Председатель общественного совета Украино-российского сотрудничества Вячеслав Игрунов исключает возможность импичмента президенту Ющенко.
Украинская процедура импичмента, хотя и несколько проще российской, но тем не менее еще менее обеспечена законодательно. Провести импичмент Ющенко, тем более за столь короткие сроки, не представляется возможным. Конечно же, в политических интересах та или иная политическая сила может поднять в парламенте вопрос об импичменте, но довести до конца эту процедуру невозможно. А роспуск Верховной Рады дает много козырей в руки противников Ющенко, и это еще ослабит президента во время избирательной кампании, где его партия может существенно проиграть. Поэтому я думаю, что никакого роспуска Верховной Рады не будет.
Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, верит в продолжение революционных преобразований на Украине.
Не думаю, что это пока конец Ющенко, и я не думаю, что это конец того вектора развития, который задала оранжевая революция на Украине. Важнее то, как это повлияет на отношения с Россией. И вот если это принимать во внимание, то я не думаю, что, допустим, смена Ющенко на Януковича в интересах России. Я не думаю, что смена нынешнего руководства на то руководство, которое было до оранжевой революции, это в интересах России. Но не бывает одного виноватого. Я думаю, что и российской стране следовало бы на себя внимательно посмотреть. Нельзя использовать свои преимущества, допустим, в сфере тех же энергоносителей таким лобовым способом.
Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, уверен в том, что конец всем разногласиям на Украине положит выборы.
Предстоящие в марте выборы в Верховную Раду Украины будут важнейшим ключевым моментом в истории этой страны. И от того, каким образом они закончатся, и будет, в общем-то, оценкой украинского народа действий нынешнего руководства страны. Надеюсь все-таки, что украинский народ выберет свободу и движение в сторону Европы, а не в сторону авторитарных патерналистских режимов, которые утвердились сейчас почти на всем постсоветском пространстве. Это тем более важно, что сегодня со стороны России мы видим очередные амбиции по поводу того, чтобы посадить во главе Украины своего ставленника, как это было и год назад. И все делается для этого, в том числе и включая газовую войну, которая, к счастью, в последнее время закончилась и не в пользу российского руководства.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению продолжающегося украинского внутриполитического кризиса. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Мошенничество в жилищной сфере – это наша главная тема.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в продолжении главной темы утреннего эфира мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, и до сих пор у нас нет ни одного.
Сегодня в 16 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Петербургское яблоко инициирует создание Всероссийского консультативного совещания оппозиционных партий и движений. Возможно ли объединение оппозиции и актуально ли это сейчас? Об этом в беседе с председателем Петербургской организации «Яблоко» Максимом Резником и председателем Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимиром Федоровым. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера,
Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то может быть что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по мотивам национальной и религиозной ненависти в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев. Все раненые доставлены в больницу. Нападавший 20-летний Александр Копцев задержан. Во Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. Программа НТВ сегодня с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир, об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник в руководстве телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президента США и Грузии. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. США заявляют, что передача иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН вероятна как никогда. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, у премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. В Токио сегодня открылась международная конференция, цель которой – разработка глобальной системы борьбы с птичьим гриппом. С 2003 года смертельно опасный вирус унес жизни по меньшей мере 78 человек. Большинство случаев отмечено в Юго-Восточной Азии и Китае. Всемирный банк готов выделить Турции до 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Президент России Владимир Путин сегодня завершает визит в Астану. Российский лидер прибыл в Казахстан по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева, который накануне официально вступил в должность после переизбрания на этот пост 4 декабря.
Что касается погоды, обширный и глубокий атлантический циклон сегодня дойдет до юга Баренцева моря, и под его влиянием будет находиться северная половина Европейской России. В Москве сегодня днем небольшой снег, 0-2, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем +1-2 градуса.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Подмосковье, по статистическим данным, наметился спад жилищного строительства. За 11 месяцев прошлого года было построено жилья на 9,2% меньше, чем за тот же период 2004 года. Между тем, жители московского региона составляют почти половину от всех обманутых в России дольщиков жилья. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Ежегодно более 5 миллионов квадратных метров жилья строилось до последнего времени в Подмосковье. Об этом недавно заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. Он же оценивает долю жилья обманутых соинвесторов в области не более чем в 1,5%. Впрочем, по свежим данным, в Подмосковье наметился спад жилищного строительства почти на 10%. Это уже отразилось на количестве квадратных метров. По неофициальным данным, не менее 20 тысяч обманутых соинвесторов в Московской области и 1015 в Москве. Дольщики считают, что этот список все еще не полон. Рабочая комиссия под председательством Владимира Ресина только после заявлений московских дольщиков о готовности перекрыть федеральную трассу нашла возможность включить список для рассмотрения на своих заседаниях еще 26 московских адресов. Немного успокоило граждан недавнее заявление о смене столичных застройщиков. Дома мастерка будет достраивать 26-й трест, а 83-е строительное управление построит, например, дом на улице Учинской в северном округе столицы, который не достроила ЗАО «Центр развития города Град». Светлану Дроздову, дольщицу именно этого дома, вполне устраивает смена застройщика, если будут выполнены обещания. Инвестконтракты переоформят на нового застройщика и зарегистрируют их в Департаменте жилищной политики под гарантией столичного правительства.
По некоторым объектам там у нас нет расторжения со старыми инвесторами. Инвестконтрактов неизвестно, как это будет происходить. С инвесторами мы не встретились, с новыми. С нами еще пока никто ни о чем не договаривался. Мы видели такие распоряжения в 1997 году, и в 2001, и в 2003. детям. Как видите, мы до сих пор на улице. То есть пока для нас это вообще, можно сказать, ничего.
Объединенный оргкомитет инициативных групп пострадавших оставляет за собой право вернуться к акциям протеста, если не увидят реальных результатов. Сегодня они требуют ввести в рабочую комиссию представителей всех инициативных групп. И неожиданно для самих себя, защищая свои права, граждане поняли, что теперь отстаивают не только свои деньги и квартиру, но гражданское достоинство и демократические ценности.
Демократическая сторона подразумевает, что не народ для государства, а государство для народа. Но у нас все с точностью наоборот получается. Мы для этого государства, а не цари и боги здесь, а мы твари дрожащие.
Без иллюзий оценивают ситуацию и дольщики в подмосковных городах. Хотя им уже обещано областным правительством, что до конца января этого года всем обманутым соинвесторам выдадут документы, гарантирующие получение квартир. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
И я снова напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. И стоило мне посетовать на отсутствие сообщений, как тут же пришло два. Наши власти всячески препятствуют улучшению наших жилищных условий. Тамара Ивановна винит именно власти в том, что она не может улучшить свои жилищные условия. Я смогу улучшить свои квартирные условия, если у меня будет несколько мешков денег или привилегии, которые оставили за собой депутаты, подтверждает мнение предыдущего слушателя. Наш слушатель Владимир, мы продолжаем принимать ваши сообщения, пожалуйста, пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия, отвечали жители Санкт-Петербурга.
Пока жилищные условия меня устраивают вполне. Публикуются в газетах рейтинг агентств недвижимости, кто давно работает на рынке. Самостоятельно вы не можете ведь проверить ни историю квартиры, ничего. Поэтому обращаться к специалистам, где есть юридическая служба, не самостоятельно, по крайней мере, этим заниматься.
Передо мной как раз очень остро стоит такая задача, но как ее решить, я пока не знаю. Накопить на квартиру просто нереально. Плюс несоблюдение контрактов, которые подписывают люди, когда покупают строящееся жилье, могут вообще не построить, могут построить не так, как надо. Единственный вариант – это ипотека под бешеные проценты от банка. Больше, на мой взгляд, вариантов никаких.
Я думаю, что нужно покупать готовое жилье, а не строящееся. Мои знакомые уже погорели на этом.
Я никак не могу, потому что не имею средств на это. И после 50 лет вряд ли какой-нибудь банк даст какие-нибудь деньги. А так наслышан, что сплошной обман везде идет.
Сейчас есть такие возможности на основе ипотеки или кредита. Только надо четко изучить рынок, быть компетентным, иметь дело с той компанией, которая более достойна. У нее нет судебных разбирательств. То есть надо иметь деньги, разобраться или попросить брокера, он лучше разберется. Я думаю, даже этот вариант наиболее приемлем.
Я думаю, люди купить что-то сейчас невозможно. Накрутка очень большая. Кабалы такой уйдут, что у них даже семья развалится.
У меня все хорошо с жильем, слава богу. Потому что я пенсионерка, и у меня все определилось. Среди своих близких и знакомых не было проблем. Я не слышала ничего.
Я сейчас как раз пытаюсь решить свою жилищную проблему. Сам ищу, сам договариваюсь. Гарантии 100% вам никто не даст.
Без квалифицированного агента, которому можно доверять, тут сложно, по-моему, самому. По знакомству находят. А так можно внести деньги в строящееся жилье, и потом окажется, что или убежал финансовый директор с этими деньгами. В Питере у нас есть знакомые, так вот попались.
Года 2,5 пытаюсь купить соседскую квартиру. Не знаешь, к кому обратиться, потому что к одним людям обращаешься, которые в фирму обращались, в ту, которую хочешь сам обратиться, а буквально через полгода, через год оказывается, что фирма тоже всех кидает. Ну, как у нас обещают, там, допустим, 2-3 фазы делают, денег не хватает, опять просят денег, якобы материалы подорожали, то есть это сложно.
Я не вижу подводных камней. Я думаю, что если есть хороший риэлтор, то все спокойно, нормально. Но как узнать, что хороший или плохой, я не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Дисплеи с электронно-лучевыми трубками уходят в прошлое. В Японии создан велосипед, который сам умеет поддерживать равновесие. Эти и другие темы в панораме в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Китайские власти без объяснения причин заблокировали доступ с территории страны к сайту открытой энциклопедии Википедия. В течение 2004 года доступ к сайту уже дважды запрещался, но потом был открыт. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сегодня Википедия уже содержит больше 2 миллионов статей на 100 языках. Она стала важнейшим источником научных знаний и в Китае, и во многих других странах. Но энциклопедия придерживается независимой позиции во всех политических статьях, в частности таких, как Тибет или Тайвань. А эти статьи вызывают постоянное недовольство китайских властей. На одном из китайских сайтов появилось сообщение, автор которого протестует против закрытия Википедии. «Цензура убивает нашу культуру». Другие пользователи утверждают, что закрытие Википедии делает невозможным продолжение их научной работы.
Новости коротко. По оценке компании DisplayBank, объем поставок мониторов для персональных компьютеров в 2006 году превысит 155 миллионов. Из них 125 миллионов составят изделия на базе жидкокристаллических панелей. Это 80% от общего количества. Поставки жидкокристаллических мониторов вырастут на 20%, а электронно-лучевых дисплеев снизится на 30%. Компания Sony рассчитывает в 2006 году начать продажи карт флеш-памяти емкостью 4,8 гигабайт. Компания считает, что в первую очередь флеш-память больших объемов понадобится для цифровых камер, чья разрешающая способность постоянно растет, и которые уже готовы к съемке полноценных видеосюжетов. В Великобритании начала работу первая служба телевизионных новостей в формате видеоподкастинга. Новости телеканала Sky News можно автоматически загружать на компьютер и просматривать в программе iTunes и на плеере iPod. В России первой телекомпанией, которая начала вещание с помощью видеоподкастинга, стала НТВ. В Японии продемонстрирован прототип велосипеда, который оснащен системой стабилизации. Сенсор, расположенный под сиденьем, регистрирует нарушение баланса, и система выправляет крен, автоматически поворачивая руль. Разработчики надеются, что изобретение поможет пожилым людям.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Тему птичьего гриппа сегодня можно найти на страницах любого печатного издания. Вот, к примеру, «Коммерсант». Вчера Минфин Российской Федерации отреагировал на данное накануне поручение президента Владимира Путина не допустить птичий грипп в России. Пресс-служба министерства объявила, что на санитарно-эпидемиологическую безопасность в 2006 году будет выделено более 5 миллиардов рублей. Судя по принимаемым мерам, главным источником распространения эпидемии власти склонны считать собственных граждан. Со вчерашнего дня все российские туроператоры начали информировать отъезжающих в Турцию клиентов об опасности заражения птичьим гриппом. Турфирмам предписано призывать соотечественников строго соблюдать санитарные нормы. С аналогичной просьбой Российский футбольный союз обратился к 6 клубам премьер-лиги, проводящим в Турции предсезонные сборы. Несмотря на заявление президента об угрозе эпидемии птичьего гриппа в стране, чиновники в регионах сохраняют олимпийское спокойствие и рапортуют о полной готовности к отражению атаки пернатых, так комментирует независимая газета. Весьма индифферентно отнеслись к возможной угрозе в Приморье. По крайней мере, до сих пор никаких выступлений официальных лиц края по поводу опасения вспышки птичьего гриппа не прозвучало, хотя рядом больной Китай. Может, все дело в том, что за минувший год Приморье успело адаптироваться к угрозам всевозможных эпидемий от ящура до птичьего гриппа. Обе эпидемии посетили регион с разницей в один год и, судя по всему, особых хлопот властям не доставили. А вот в Свердловской области падежа птицы нет. Основной источник заразы – это возвратная тара, которую невозможно продезинфицировать. В итоге принято решение просто уничтожать гофру, поступающую из птицефабрик. А в населенных пунктах, где есть птицефабрики, людям выдают птичье мясо и яйца ежемесячно, чтобы они не держали птицу дома. Вот на юге России, впрочем, к опасности эпидемии отнеслись со всей серьезностью. Здесь сегодня принимаются беспрецедентные меры по недопущению проникновения вируса птичьего гриппа. Все граждане, прибывающие на территорию Южного округа из Турции, границы Армении и Грузии проходят обязательное медицинское обследование. Согласно приказу начальника территориального отдела надзора на транспорте, термометрию должны проходить все члены экипажей морских судов, приходящих в Азов, Ростов и Таганрог из Турции, а также члены экипажей авиалайнеров. Весенний перелет птиц отменяется, категорично заявляют «Известия». Поручение Владимира Путина обратить внимание на перелетных птиц, видимо, застало чиновников врасплох. Никаких конструктивных предложений по этому поводу вчера не поступало. Вот только Владимир Жириновский заявил, что нужно расстреливать всех влетающих в Россию птиц. Однако, по мнению специалистов, остановить весеннее возвращение птиц невозможно. Единственным способом оградить себя от переносимого ими вируса, ученые считают их полную изоляцию от людей и животных. Вот так первые утки появляются в нашей стране в середине февраля, как правило, в Краснодарском крае, к концу марта в средней полосе. Но, по словам специалистов, технологии, способной остановить птиц, не существует. Массовый отстрел к необходимым результатам не приведет. Об этом сегодня пишут «Известия» и множество других газет. В следующем часе продолжим читать российскую прессу.
Спасибо. С обзором российских газет сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Во Владикавказе сегодня продолжится заседание по делу о теракте в Беслане. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7:46. Вы слушаете Радио Свобода. Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9%. Это на 0,8% меньше, чем в 2004 году, сообщила Федеральная служба статистики. Объем предоставленных российскими банками кредитов за 10 месяцев 2005 года увеличился примерно на 33% до 5,6 триллиона рублей или в пересчете 196 миллиардов долларов. Из этой суммы примерно 17% пришлось на кредиты, выданные частным лицам. Их объем увеличился с начала года на 68% и составил к началу ноября почти 940 миллиардов рублей или около 33 миллиардов долларов. Дочерняя компания американской телекоммуникационной корпорации Globtel Communications заключила соглашение о создании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером стала неизвестная ранее компания Интернафта, которая, как сообщается, обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие в частности широкополосный доступ в интернет, а также интернет-телефонию, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%. Кроме того, австрийская почта намерена расширить свое присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы. Европейская комиссия объявила в среду о начале антидемпингового расследования в отношении поставок на европейский рынок кинескопов для цветных телевизоров из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Соответствующий иск в ноябре прошлого года подали в комиссию европейские производители, которые предполагают, что кинескопы, импортируемые из этих стран, продаются в Европе по цене ниже реальной себестоимости.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 21 цент.
Утреннюю программу продолжает рубрика «В этот день в эфире Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свободы».
'Когда на Западе появилась статья академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», Радио Свобода обратилась к известным зарубежным интеллектуалам с просьбой поделиться соображениями о будущем человечества. У микрофона французский социолог, академик Луи Арман. Вопросы ему задает Владимир Варшавский. 12 января 1969 года.
Un des esprits les plus littéraires et les plus idéalistes de France.
Один из самых литературно одаренных и благородных деятелей Франции, Жан Жорес, однажды сказал: «Вы говорите о хлебе и вине как об естественных продуктах, но и хлеб, и вино – это создание человека. Вот так и теперь. Радио, телевидение, автомобиль, самолет – все это создано человеком. Главная проблема – как все это использовать для развития человеческой личности. А сегодня, благодаря радио и телевидению, мы могли бы дать своим детям и самим себе учителей, равных Аристотелю и Фенелону. Их можно даже назначить путем выборов, чтобы заинтересовать всех. Им нужно было бы предоставить 1 час в день свободно говорить по радио или телевидению во всех странах, которые пожелали бы дать своим детям таких учителей. Вот почему в книге «Европейская Пари», написанной мной в сотрудничестве с Мишелем Дранкуром, мы говорим, что надлежит организовать такое обучение не в каждой стране в отдельности, а в сотрудничестве с другими странами, и это должно будет компенсировать отсутствие времени для размышления у наших руководителей. Я имею в виду наших политических руководителей. Есть ли у них время для размышления? Нужно ответить «нет».
Il faut répondre non.
Но что же предлагает Луи Арман? Как выйти из этого положения?
Créons donc des chambres de réflexion.
Нужно создать палаты размышления. В древности были люди, каждый из которых представлял собой палату размышления на уровне тогдашнего града государства. Позднее, в XVIII веке, родилась энциклопедия. Сегодня, когда мир стал гораздо сложнее, но в то же время и богаче надеждами, чем в XVIII веке, нужны уже не энциклопедисты, а палаты размышления, и это в общеевропейском масштабе. Эти палаты должны определить рычаги нашего общества и создать его будущую архитектуру.
Радио «Свобода», 12 января 1969 года. Академик Луи Арман отвечал на вопросы Владимира Варшавского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 7:52 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Живущий в Берлине молодой киноактер Даниэль Брюль считается одним из открытий немецкого кино последних лет. Французско-немецкий фильм «Мэри Крисмас» с его участием номинирован на «Оскар». О звезде нового поколения европейских актеров – история Юрия Векслера.
Все началось для него 3 года назад с главной роли в картине «Гудбай, Ленин». Вот с этих слов.
My name is Alexander Kerner.
Меня зовут Александр Кернер. Я гражданин ГДР, и у меня проблема. Стена пала. Собственно говоря, для меня это не проблема, но моя мама ничего об этом не знает. Она уже несколько месяцев в коме. И вот теперь она очнулась. Что мне делать? Герой картины, оберегая здоровье матери, имитирует жизнь такой, какой она была еще недавно. На площади 79 квадратных метров ГДР продолжает жить. Картину посмотрело 6 миллионов человек, и она получила множество призов. Даниэль Брюль получил тогда, в частности, европейского «Оскара» за лучшую мужскую роль и сразу стал знаменитым. Тем не менее, в Германии далеко не все знают полное имя своего любимца.
Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес.
Повторю. Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес. Его мать испанка, и родился он в Барселоне. каталонский, испанский, его такие же родные языки, как и немецкий. Говорит он и по-английски, и по-французски. В Испании во время съемок я по-настоящему смог осознать, насколько же я все же немец. В Испании безумно любят говорить. И для меня было первой неожиданностью то, что под репетиционный предсъемочный период у них было отведено 6 недель. Дело в Германии немыслимое. И во время съемок они любят объяснять одно и то же раз по 5, по 6. Я это как-то терпел, кивал, потом рассказал им, что мы сняли «Гудбай, Ленин» за 20 дней. Они были в шоке. Ах, вот как у немцев. И попытались как-то себя искусственно ускорять. Но тогда я их успокоил и сказал правду, что все-таки мы сняли «Гудбай, Ленин» не за 20, а за 56 дней. Фильм, о съемках которого вспоминал Даниэль Брюль, называется «Сальвадор». В жизни Даниэль человек скорее застенчивый, в какой-то мере даже инфантильный. Тем любопытнее его последние роли. В «Сальвадоре» он играет главную роль юного борца против диктатуры Франко, а в новом немецко-французском фильме «Мэри Кристмас» – немецкого офицера. С идеей этой картины французский режиссер Кристиан Карьон, известный по фильму «Одна ласточка делает весну», и его продюсер носились с 1992 года, когда узнали о реальном случае времен Первой мировой войны, случае, который и лег в основу сценария. С приближением рождественских праздников британские, французские и немецкие солдаты оставляют винтовки в траншеях и вместе встречают Рождество 1914 года. Даниэль Брюль, который является убежденным пацифистом и в армии не служил, играет в картине сурового немецкого офицера. Вот что он рассказал о своей работе. «Это было нелегко. Надо же верить в то, что ты делаешь. Мне надо было влезть в шкуру человека, который участвует в войне. Для этого нам, участникам картины, организовали в одной из берлинских казарм курс военного дела, и офицер не без тоски установил, что никто из нас не служил в армии. Это было временами почти мучительно, под насмешки солдат, проходящих настоящую службу, выполнять команды, выглядящие сегодня клоунской униформе начала прошлого века. Все это было достаточно неприятно, но помогло войти в роль». Боевое крещение в миниатюре Даниэлю Брюлю пришлось принять совсем недавно. В октябре ему вырезали аппендицит. «Я вел себя не лучшим образом, и врачи слегка подсмеивались над моими страхами, я проявился как настоящий ипохондрик. Когда мне уже перед операцией сказали, что это слишком скучно оперироваться трезвым, и спросили, не хочу ли я перед операцией шнапса или водки, я принял все всерьез и почему-то воскликнул: «Шампанского!» Все рассмеялись. Кто-то сказал: «Типичный актер». Я хотел это со своей стороны превратить в шутку, но через секунду уснул. На вопрос, где он чувствует себя на родине, Даниэль Брюль отвечает: «Трудный вопрос. Моя настоящая родина – это, конечно, Кёльн, где я вырос и где живет моя семья. Но я очень скучаю по Испании, если я долго нахожусь здесь. Там, в Испании, живет мой родной брат и большинство моих родственников, потому что в Испании более усердны в воспроизводстве потомства. Сам же я живу теперь в Берлине, где мне очень хорошо. Вообще же я чувствую себя европейцем». Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» подготовил наш коллега Юрий Векслер. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
нападение на синагогу в Москве, Кировск создает музей Венедикта Ерофеева, квартирный вопрос для жителей Пскова.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом: есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. В каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит